Марина Цветаева. Мать и музыка. Когда вместо желанного, предрешенного, почти приказанного сына Александра родилась только всего я, мать, самолюбиво проглотив вздох, сказала: «По крайней мере, будет музыкантша». Когда же моим первым, явно бессмысленным и вполне отчетливым, догодовалым словом оказалась «гамма», мать только подтвердила: «Я так и знала». И тут же принялась учить меня музыке, без конца напевая мне эту самую гамму. «До, Муся, до, а это ре, до, ре». Это «до, ре» вскоре обернулось у меня огромной, в половину всей меня книгой. Кингой, как я говорила. Пока что только ее кинги, крышкой, но с такой силой и жути, прорезывающимся из этой лиловизны золотом, что у меня до сих пор в каком-то определенном уединении, ундинном месте сердца, жар и жуть, точно это мрачное золото, растопившись, осело на самое сердечное дно, и оттуда, при малейшем прикосновении, встает и меня всю заливает по край глаз, выжигая слезы. Это «доре», «доре» и «реми», «реми». Мальчик Реми из «Сенс-фамиль», французский роман Гектора Мало «Без семьи». Реми — счастливый мальчик, которого злой муж кормилицы из Топие, искалеченный. С точно спиленной ногой Пие коллега Перри Барберин сразу превращает в несчастного, сначала не дав блинам стать блинами, а на другой день продав самого Реми бродячему музыканту Виталису, ему и его трем собакам Кали, Зербина и Дольче, единственные его обезьяне Жоли Кёр, ужасные пьяницы, потом умирающие у Реми за пазухой от чехотки. Это Реми. Взятые же отдельно, до, явно белое пустое, до всего. Ре — голубое, ми — желтое, может быть, миди — полдень по-французски. Фа — коричневое, может быть, фаевое выходное платье матери, а ре — голубое — река. И так далее, и все эти далее есть. Я только не хочу загромождать читателя, у которого свои цвета и свои на них резоны. Слуху моему мать радовалась и невольно за него хвалила. Тут же после каждого сорвавшегося «молодец» холодно прибавляла: «Впрочем, ты ни при чем, слух от Бога». Так это у меня навсегда и осталось, что я ни при чем, что слух от Бога. Это меня охранило и от самомнения, и от самосомнения, и от всякого в искусстве самолюбия, раз слух от Бога. «Твое только старание, потому что каждый божий дар можно загубить», — говорила мать поверх моей четырехлетней головы, явно не понимающей и уже из-за этого запоминающей, так что потом уже ничем не выбьешь. И если я этого слуха не загубила, не только сама не загубила, но и жизни не дала загубить и забить, а как старалась, я этим опять-таки обязана матери. Если бы матери почаще говорили своим детям непонятные вещи, эти дети, выросшие, не только бы больше понимали, но и тверже поступали. Разъяснять ребенку ничего не нужно. Ребенка нужно заклясть. И чем темнее слова заклятия, тем глубже они в ребенка врастают, тем непреложнее в нем действуют. Отче наш ежеси на небесех. С роялем дорами клавишным я тоже сошлась сразу. У меня оказалась на удивительность растяжимая рука. 5 лет, а уже почти берет октаву, чуточку дотянуться, — говорила мать голосом, вытягивая недостающее расстояние. И чтобы я не возомнила, впрочем, у нее и ноги такие, вызывая у меня этими ногами смутный и острый соблазн когда-нибудь и ногой попытаться взять октаву, тем более, что я одна из всех детей умею расставлять на ней пальцы веером. чего, однако, никогда и не посмела не только сделать, но даже додумать, ибо рояль — святыня, и на него ничего нельзя класть, не только ног, но и книг. Газета же, мать с каким-то высокомерным упорством мученика, ежеутренне, ни слова не говоря отцу, неизменно и не видно туда их клавшему, с рояля снимала, сметала, и кто знает, не из этого ли сопоставления рояльной зеркальной предельной чистоты и черноты с беспорядочным и бесцветным газетным ворохом, и не из-за этого ли одновременно широкого и педантичного материнского жеста расправы и выросла моя ничем не вытравимая, аксиомная во мне убежденность, газеты — нечисть, и вся моя к ним ненависть, и вся мне газетного мира — месть. Если я когда-нибудь умру под забором, я, по крайней мере, буду знать, от чего. Кроме большой руки, у меня оказался еще полный сильный удар. И для такой маленькой девочки удивительно одушевленная туше. Одушевленная туше звучала как бархат и было коричневое, а так как талчер трогать, выходило, что я рояль трогаю как бархат бархатом, коричневым бархатом. Кошкой. Пата де Валерс, бархатной лапкой с французского. Но о ногах я не кончила. Когда 2 года спустя после Александра меня родилась заведомый Кирилл Ася, мать за один раз приученная сказала: «Ну что ж, будет вторая музыкантша». Но когда первым уже вполне осмысленным словом этой Аси, запутавшейся в голубой сетке кровати, оказалась ранга, нога, мать не только огорчилась, но вознегодовала. «Нога? Значит, балерина? У меня дочь балерина? У дедушки внучка балерина? У нас, слава богу, в семье никто не танцевал». В чем ошиблась? Был один роковой в жизни ее матери бал и танец, с которого все и пошло. И ее музыка, и мои стихи, вся наша общая лирическая незабываемая беда. Но она этого не узнала. Никогда. Узнала я, без малого 40 лет спустя, этого ее горделивого утверждения в русском доме святой Женевьевы, как расскажу в свой срок. Годы шли. Нога как будто сбывалась, во всяком случае, Ася очень легкая на ногу, на рояле играла ужасно, совершенно фальшиво, но, к счастью, так слабо, что уже из смежной гостиной ничего не было слышно. Боюсь теперь ошибиться, но вряд ли она добросовестно, до предела растянув руку, брала больше, чем от до-дофа. Рука, как и нога, была крохотная, удар мимовый, а от туши мушиная. Все же вместе, когда доходило до уха, резала его, как бритвой, мочку. «Значит, в Ивана Владимировича», — сокрушенно, но уже смирившись, говорила мать. «У него на редкость никакого слуха. Впрочем, у Асеньки как будто слух есть». И если бы можно было расслышать, что она поет, может быть, и было бы верно. Но почему она на рояле так фальшивит? Мать не понимала, что Ася за роялем по малолетству просто невыносимо скучает и только от собственного засыпания берет мимо нот, как слепой щенок мимо блюдца. А может быть, сразу брала по 2 ноты, думая, что так скорее возьмет все положенные. А может быть, по 2, как муха, по недостатку веса, не могущая нацелиться на именно эту клавишу. Так или иначе, игра была не только плачевная, но слезная, с ручьями мелких грязных слез и нудным комарином, от которого все в доме и даже дворник хватались за голову с безнадежным возгласом. Ну, завела! И именно потому, что Ася играть продолжала, мать внутри себя от ее музыкальной карьеры с каждым днем все безнадежнее отказывалась, всю свою надежду вымещая на большерукой и бесслезной мне. «Нога, нога», — говорила она задумчиво, идя с нами уже подросшими и тоже стриженными по стриженному осеннему калужскому лугу. Ну что ж, в конце концов, балерина тоже может быть порядочной женщиной. Я знала одну в Сокольниках. У нее даже было 6 человек детей, и она была отличная мать, настолько образцовая, что даже дедушка однажды отпустил меня к ней на крестины. И уже явно шутя, и мы это понимали. Муся, знаменитой пианисткой, Ася, как бы проглатывая, знаменитой балерины. А у меня от гордости вырастет 2-й подбородок. И вовсе уже не шутя, а с глубокой сердечной радостью и горестью. Вот мои дочери и будут свободные художники. То, чем я так хотела быть. Ее отец стоял за домашнее воспитание и пребывание, и на эстраде она стояла только раз, вместе со стариком Пассартом, за год до его и своей кончины. Но с нотами сначала совсем не пошло. Клавишу нажмешь, а ноту? Клавиши есть здесь, вот она, черная или белая, а ноты нет. Ноты на линейке. На какой? Кроме того, клавишу слышно, а ноту нет. Клавиши есть, а ноты нет. И зачем нота, когда есть клавиша? И не понимала я ничего, пока однажды на заголовке поздравительного листа, данного мне Августой Ивановной для Глюнквич поздравления матери, не увидела сидящих на нотной строке вместо нот воробушков. Тогда я поняла, что ноты живут на ветках, каждая на своей, и оттуда на клавиши спрыгивают, каждая на свою. Тогда она звучит. Некоторые же запоздавшие, как девочка Катя из вечерних досугов, поезд Маши уходит, а опоздавшие Катя с няней плачут. Запоздавшие, говорю, живут над ветками, на каких-то воздушных ветках, но все-таки тоже спрыгивают, и не всегда впопад, тогда фальшь. Когда же я перестаю играть, ноты на ветке возвращаются, и так как птицы спят, и тоже как птицы никогда не падают. Лет 25 спустя они у меня все же упали и даже ринулись. Все ноты ринулись с листа, все откровения с уст. Но нот я, хотя вскоре и стала отлично читать с листа, лучше, чем с лица, где долго-долго читала только лучшее, никогда не полюбила. Ноты мне мешали. Мешали глядеть, вернее, не глядеть на клавиши. Сбивали с напева, сбивали с знания, сбивали с тайны. Как с ног сбивают, так и сбивали с рук, мешая рукам знать самим. Влезали третьим, тем вечным третьим в любви из моей поэмы, которые по простоте ее и сложности моей никто не понял. И я никогда так надежно не играла, как наизусть. Но помимо всего сказанного, верного не только для меня, но и для каждого начинающего, теперь вижу, что мне для нот было просто слишком рано. О, как мать торопилась с нотами, с буквами, с ундинами, с джейнейрами, с Антонами Гремыками, с презрением к физической боли, со святой Еленой, с одним против всех, с одним без всех. Точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего. Все равно ничего не успеет. Так вот, хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и еще это, чтобы было чем помянуть, чтобы сразу накормить на всю жизнь, как с первой до последней минуты давала и даже давила, не давая улечься, умяться, нам успокоиться, заливала и забивала сверхом впечатление на впечатление. И воспоминания на воспоминания, как в уже не вмещающийся сундук, кстати, оказавшийся бездонным, нечаянно или нарочно, забивая вглубь самое ценное для дольшей сохранности от глаз, про запас, на тот крайний случай, когда уже все продано, и за последним нырок в сундук, где оказывается еще все, что дно в последнюю минуту само подавало. О, неистощимость материнского дна, непрестанность подачи. Мать точно заживо похоронила себя внутри нас, на вечную жизнь. Как уплотняла нас невидимостями и невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и видимость. И какое счастье, что все это было не наука, а лирика. То, чего всегда мало, дважды мало. Как мало голодному всего в мире хлеба, и в мире мало... Как радия то, что само есть, недохват всего, сам недохват, только потому и хватающий звезды. То, чего не может быть слишком, потому что оно само слишком. Весь излишек тоски и силы, излишек силы, идущей в тоску, горами двигающую. Мать не воспитывала, испытывала силу сопротивления. Поддастся ли грудная клетка? Нет, не подалась. А так раздалась, что потом, теперь, уже ничем не накормишь, не напоишь. Мать поила нас из вскрытой жилы лирики, как и мы потом, беспощадно вскрыв свою, пытались поить своих детей кровью собственной тоски. Их счастье, что не удалось. Наше, что удалось. После такой матери мне оставалось только одно — стать поэтом, чтобы избыть ее дар, мне, который бы задушил или превратил меня в преступителя всех человеческих законов. Знала ли мать обо мне поэте? Нет, она шла ва-банк, ставила на неизвестное, на себя тайную, на себя дальше несбывшегося сына Александра, который не мог всего не мочь. Но все-таки для Нот было слишком рано. Если не полные 5 лет вовсе не рано для букв, я свободно читала 4 и много таких детей знаю, то для Нот тоже не полное 5-летие, бесспорно и злотворно, рано. Нотно-клавишный процесс настолько сложнее буквенно-голосового, насколько сложнее сам клавиш собственного голоса. Образно говоря, можно не попасть с ноты на клавишу, нельзя не попасть с буквы на голос. И совсем просто говоря, если между мной и клавиатурой вставали ноты, то между нотой и мной вставала клавиатура, постоянно теряемая из-за нотного листа, не говоря уже о простом очевидном смысле читаемого слова и вполне гадательном смысле играемого такта. Читая, перевожу на смысл, играя, перевожу на звук, который, в свою очередь, должен быть на что-то переведен, иначе звук пуст. Но когда же мне, 5-летней, чувствовать и это чувство выражать, когда я уже опять ищу, сначала глазами, на линейке, знак, а потом в уме, соответствующий этому знаку, ноты гаммы, потом пальцем, соответствующий этой ноте, клавиши. Выходит, игра с 3 неизвестными, а для 5-летнего достаточно одного, за которым еще всегда другое, которое есть только ввод в большое неизвестное, которое за всяким смыслом и звуком в огромное неизвестное души. Или уж надо быть Моцартом. Но клавиши я любила. За черноту и белизну, чуть желтизну. За черноту такую явно, за белизну чуть желтизну, такую тайно грустную. За то, что одни широкие, а другие узкие, обиженные. За то, что по ним, не сдвигаясь с места, можно как по лестнице, что эта лестница из-под рук, и что от этой лестницы сразу ледяные ручьи, ледяные лестницы ручьёв вдоль спины и жар в глазах. Тот самый жар в долине Дагестана из Андрюшиной хрестоматии. И за то, что белые при нажиме явно веселые, а черные сразу грустные. Верно, грустные. Настолько верно, что если нажму, точно себе на глаза нажму, сразу выжму из глаз слезы. И за самый нажим, за возможность, только нажав, сразу начать тонуть. И пока не отпустишь, тонуть без конца, без дна. И даже когда отпустишь. За то, что с виду гладь, а под гладью глубь, как в воде, как в оке, но глаже и глубже оки. За то, что под рукой пропасть, за то, что это пропасть из-под рук, за то, что с места, не сходя, падаешь вечно. За вероломство этой клавишной глади, готовой раздаться при первом прикосновении и поглотить. За страсть нажать, за страх нажать, нажав разбудить все. То же самое чувствовал в 1918 году каждый солдат в усадьбе. И за то, что это траур. Материнская в полоску блузка того конца лета, когда следом за телеграммой дедушка тихо скончался, явилась и она сама. Заплаканная и все же улыбающаяся с первым словом ко мне. «Муся, тебя дедушка очень любил».